Глава 5. Побывав в волшебном царстве Ремезова и восприняв кое-что от его химеры и от его творчества, мы можем попытаться найти верные слова для предметной оценки его литературы. Ту компенсацию, которая была ему необходима с самого начала, он нашел не сразу. И пока он не находил ее, он пребывал в некотором ожесточенном черновидении. Он видел в людях и живописал темное начало, черные провалы зла и злобы, соблазна и порока. Вступив в жизнь с душою нежной и сверхпечатлительной, с зарядом метафизической боли и метафизического страха, он, по-видимому, еще в детстве скопил множество тягостных впечатлений, изранивших, оскорбивших и взбудораживших его душу, и без того трепетавшую от собственных внутренних причин. И первым способом изжить это бремя явилось для него искание внешних страхов. Найдя их, он выработал себе новый второй путь – выдумки и шалости. «Меня разбирало выдумывать». Всякие небылицы. Я ходил, ничего не замечая, в своем мире и уже чего только не вытворял, городя и в смехе, и в страхе. По карнизам, страница 11-12. Прохохотал всю дорогу, записывает он осенью 1905 года. Такое выдумывается, не дай бог. Кукха. Страница 24. Мы не знаем, каким шалостям он предавался в детстве, но те шалости, которые он описал или записал в своем кошмарном романе «Пруд» 1908 год, свидетельствует о том ожесточении, которое может овладевать его воображением. Этот роман, вернее, это эпопея зла, была написана, по-видимому, под влиянием мелкого беса Федора Сологуба, Тетерникова. Кукха, страница 24. «Брежу мелким бесом», запись от 1905 года. Четверо мальчиков из купеческой замоскворецкой семьи, как бы одержимых и мелким, и крупным бесом, заполняет всю свою жизнь злым, непристойным, хулиганским и кощунственным озорством, вызывающим в душе читателя прямое отвращение. В дальнейшем главный герой оказывается членом партии социалистов-революционеров из окружения Каляева по роману Катинова и переходит от разврата и политической тюрьмы к уголовному деянию. Ко всем этим делам причастны и монахи Московского Андрониева монастыря. Читая это поистине черное произведение русской литературы, написанное из какого-то беспросветного мрака, стилем отчаяния и ожесточения, невольно содрогаешься и за русское художественное видение, и за всю Россию. Это произведение неверно и неубедительно предметно, психологически неправдоподобно в плане образа, мучительно и нагромождено в стиле. Автор прав. Это уродливо-кошмарная жизнь, страница 37. От нее сердце прогнивает до пустых жил, страница 115. И кажется, что действительно где-то за потолком ворчит и катается страх страшное, безглазое чудовище. Страница 49. Такое же ожесточение заметно и в его ранних рассказах, относящихся к 90-м годам. Черновидение из повседневного быта переносится в быт политический и тюремно-ссыльный. Сравните рассказы «Крепость», «Серебряные ложки», «Опера», «Казенная дача», «Эмалиоль». непосредственно известный автору по его арестам и ссылкам, за близость к партии социалистов-революционеров. Сравните «Взвихренная Русь», страница 89-90, страница 108, 139, 172, 173, 175, 178. В дальнейшем это черновидение начинает сосредоточиваться на тех болезненных, загадочных и нередко отвратительных событиях и случаях, которые каждому из нас нетрудно отыскать в жизни. Сравните рассказы «Чертыханец», «Чертик», «Суд Божий», «Жертва», «Занофа». Здесь чувствуется влияние Гофмана, а может быть и Сологуба. Автор все еще ищет себя, свое самостоятельное творческое созерцание, свою свободу, свою силу, свою тему. Он ищет выход к мифу и мифотворчеству, к сказке. Он как будто перебирает различные художественные установки и способы творить, и медленно идет к своей сфере, к своему эстетическому стилю, к освобождению своего воображения от всяких условностей, литературных форм и запретов. Его душа ищет свободной игры, вольного колдования в образах, в темах и словах. В ней бродит стихия неуемная. Его рассказ «Неуемный бубен». В ней живут поиски, не терпящие никаких ограничений, никаких партийных или направленческих трафаретов. Ремезов ищет выхода к художественному юродству и к литературной вседозволенности. И постепенно находит этот выход. И когда находит, тогда его черновидение уходит в мир фантазии, а мир людей начинает открываться ему в том страдающем и сострадающем восприятии, которое было искренне присуще ему и которое некогда и довело эту нежную сверхвпечатлительную душу до ожесточения и бытового черновидения. Компенсация найдена. Художественное творчество его создает себе новые, необычайные литературные формы. Ожесточение стихает, и главные темы его жизни и творчества – общая обреченность, братство, сострадание и вина всех за всех – находят себе место и признание. Так постепенно Ремезов становится в русской литературе юродивым ведуном. Когда я говорю о его юродстве, то я отнюдь не имею в виду какое-нибудь сумасшествие. Вместе с самим автором я убежден в том, что сверхчувствительность и сверхфантастичность делают человека оригинальным и исключительным, но не безумным. Он страдает больше других, он воображает иначе и иное, нежели другие. У него образуется особый характер и уклад жизни, но он трезво несет и жизненно, и художественно свою духовную силу и ответственность. Русские юродивые отказываются обычно от разума, от культуры и общепринятого бытового и трудового уклада. Чего ради? Во имя чего? Не всегда ради одного и того же. Церковь знает Христа ради юродивых и чтит их, как праведников, именно за предпочтение Христа всему на свете. Человек отрицался от всего, что мешало ему пребывать во Христе, от собственности, от труда, от удобства, от прав и обязанностей мира сего, и, может быть, даже от земного рассудка. Славный русский угодник Андрей Юродивый ходил в одной рубахе босиком зиму и лето, уходил на кладбище и, обняв какой-нибудь надмогильный крест, молился, обливаясь слезами. И молитва его была односложна, один неустанный всклик от полноты сердца: «Господи, Господи! Такие юродивые были искони подвижниками, молитвенниками, правдовещателями и обличителями. В русской художественной литературе они показаны со всей краткостью и силой. Таковы Николка юродивый у Пушкина, Борис Годунов, юродивый Гриша у Льва Толстого, «Детство и отрочество», Вася блаженный у Алексея Толстого, «Князь Серебряный», и многими ступенями ниже юродивый Семен Яковлевич у Достоевского, «Бесы». Русская история и русская литература знают, конечно, и иных юродивых, искавших не Бога, а своей похоти. С нещадной точностью показывает их Бунин целой вереницей: обжорства ради юродивой, чая ради, блуда ради, и еще ниже, и хуже, и ниже. Суходол, слава, деревня, Божье древо. И при этом все люди различной сознательности, вменяемости и духовного уровня. И, тем не менее, у всех юродивых есть единое основоположение. Все, что мешает жить, для главного отвергается и совлекается. Все, что не позволяет предаться единому, ради чего стоит жить, отодвигается и обесценивается, вплоть до рассудка и всяческой формы. В ряду замечательных русских юродивых Ремезов есть явление особое, небывалое. Он юродивый в пределах культуры, умный, образованный, даровитый художник, со своим значительным, но юродивым видением, самобытным, но юродивым литературным словом. Он отводит традиционную литературную форму, разум и рассудок, но не всегда и не во всем, а лишь постольку, поскольку они мешают ему жить сердцем и выращивать из воображения свои личные химеры. Постольку он отводит и все прочее, творя беззаветно и беззапретно, видоизменяя все на свой собственный лад. Он есть сердце ради юродивой и мифа ради юродивой, ибо юродствует он именно из своего терзающегося сердца и ради рождающихся в его воображении поэтически-фантастических химер. И именно постольку он всегда готов перешагнуть через все условности, традиции и обязательные формы литературного бытия. Для Ремезова жить значит мучиться сердцем, страдая мечтать, мечтая улыбаться, улыбаясь писать. Писание же у него подобно запою. И это как пьяницы скажут: так, но что поделаешь, я не мог отказаться и не писать. Кукха, страница 47. И в то же время он сам испытывает свое писание как своего рода молитву. А писать и молиться одно и то же. Я в церкви раз увидел, как молилась одна женщина, и вдруг понял, ведь я тоже молюсь. Ей-богу, не совсем как эта женщина, когда пишу, отложив попечение. Кукха, страница 47. Эта черта отложенного попечения характерна и для остальной его жизни и сближает его особенно с юродивыми. Я не знаю, как это произошло в его жизни, но только он задолго до революции остался без средств к существованию и с тех пор живет в чрезвычайной необеспеченности, которая периодами обостряется до нужды и до настоящего голода. Он прежде всего поэт и фантаст, и потому к бюрократической службе не склонен и почти не способен. Свою неприспособленность к борьбе за существование он знает. Я давно хорошо понял разницу между собой и теми, кто в жизни хозяин. В жизни он всегда как посторонний, В минуту ожидания он всегда как в чужом доме. Страница 295. Все равно на волю судьбы. И он покорно окаменевает. По карнизам. Страница 38. Счет для него – дело чужое. А горе мое – счет для меня. Но никак не могу, всегда в цифрах путаюсь. По карнизам. Страница 23. Добывать вид на жительство – для меня это всегда ужасно. Там же страница 31-34. Дом на улице отыскать нетрудно, а квартиру никак не могу. Это моя постоянная мука. Всегда не в ту дверь. Взвихренная Русь, страница 331. Вот почему так тягостно для него всякие денежные заботы, от которых тут сжимается. По карнизам, страница 81. И когда его кто-нибудь притесняет, он только беспомощно жалуется. «Ребятишки отняли мою денежку». По карнизам, страница 79. А когда люди не отзываются на эту жалобу, он идет к тихому тополю и шепчет ему: «Денежку у меня отняли». И тополь шелестит, слушает и слышит. По карнизам, страница 80. Вот почему он сам называет свою жизнь кавардашной. Взвихренная Русь, страница 169. Улица для него мучительна. Как помню себя, я все делал, чтобы обходить улицу. И я не могу гулять, как это принято среди людей и среди рыб, и среди зверей. Я только могу идти за чем-нибудь, чтобы как можно скорее забиться в свою нору, откуда я могу, когда хочу, тогда и выйду. Без кротовой норы, без моего затвора, я еж без игл. Взвихренная Русь, страница 103-104. Сравните по карнизам, страница 38. И от каждого резкого или случайного звука сердце у меня стучит, как птичье. Волевые люди ему страшны и непонятны. Хозяева в жизни. Они, как сталь, холодной сферой окружены. И в этой стали бьется живая воля, и эта воля беспощадна. А он иной. Я сам-то как кисель. И моя воля неразлучная. Вот уж никакой стали, никакого железа. Поэтому он не борется в жизни, а приемлет судьбу. Глупые, разве можно убежать от судьбы? Никогда не уйти. Ее никакой волей не повернешь. По карнизам, страница 116. Судьба не страшна, а ужасна. Это как безглазые, а по-своему зорче стрелка. Тяжелый камень или пролетит, или расплющит. По карнизам, страница 106. В эпоху революционного террора он записывает: «Покорной судьбе я подставляю спину под плети и лицо плевкам. Я не знаю, зачем нужны все мои унижения и зачем весь мой страдный путь. За себя мне не страшно, не за себя». Взвихренная Русь, страница 302. Вот откуда у него это чувство безвыходности и, страшно сказать, пропада. По карнизам, страница 69, которую он называет еще доканом, от доканать. И когда накатит такая черная волна, тогда лицо его делается мрачно сосредоточенным, безысходно страдающим, и в одну из таких минут он прислал мне открытку со словами: доколе, о Господи! Такой он с детства. С детства все так, какая-то рёбь. Все чего-то стесняешься. По карнизам, страница 73. Страх тревожит его везде и всегда, и наяву, и во сне. И когда нет ничего страшного вокруг, то он сам, как ребенок, играет с ребенком в воображаемые страхи. Или же творит литературные страхи для себя и для читателя. Он знает, что надо же как-нибудь прожить положенный срок. И когда делается совсем трудно до невыносимости, то ждет чудо, которое явится своевременно и отведет и пропад, и докан. И существует я только чудом. И, живя так, он сам по доброте отдает каждому, что кто попросит, и столько, сколько он попросит, и все, что тот захочет. Вот почему ему так необходимо утешать свою боль и свой страх творчеством и игрой. И с тех пор, как он нашел свой юродивый акт, творчество его стало как игра, а игра его стала как творчество. И, добавляет он сам, как молитва.